Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, далеко от Москвы, культура, города и люди бывшей Советской империи. Павлик Морозов жив. Павлик Морозов жив. Подготовила и ведет программу Елена Фанайлова и Александр Костинский. Эфир 30 сентября 2002 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Павлик Морозов жив. У микрофона Елена Фанайлова
и Александр Костинский.
70 лет назад, в начале сентября 1932 года, в Уральской тайге, недалеко от деревни Герасимовка, был убит подросток по имени Павлик. Советская пропаганда сделала его героем-мучеником. В книге пионеров-героев его имя значится под номером 1. О нем слагались песни и снимались кинофильмы. Его именем назывались пионерские дружины. Его культ достиг расцвета в 30-е годы.
Чтобы драться в стороне, для ребят хороший был примером. На деревне Паша пионер, на деревне Паша пионер. Но с врагом в борьбе Морозов падел, и других бороться с ним учил.
Есть три разных Павлика Морозова. Один – реальный подросток, который прожил короткую жизнь, полную лишений и был убит вместе с братом. Другой – мифический, борец против кулачества в период коллективизации. И третий – самый известный и тоже мифический – мальчик, который предал отца и был за это зверски убит родными. Этого последнего мальчика знает вся страна.
Наша коллега из Екатеринбурга, корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец, съездила в деревню Герасимовку Тавдинского района и привезла репортаж о том, как сегодня земляки Павлика Морозова представляют себе его жизнь и смерть.
В фойе школы поселка Герасимовка Тавдинского района Свердловской области висит большой портрет Павлика Морозова, работы неизвестного художника. Некто, также неизвестный, попытался исправить это недоразумение, нацарапав в нижнем углу холста «Репин». Педагог-организатор Людмила Звонкова на это разводит руками. «Дети есть дети, это они не со зла. На самом деле земляка по имени Павлик Морозов здесь вспоминают добрым словом».
Люди старые, они вот Пашка, вот благодаря Пашке у нас и дорога, у нас и строилось все. А сейчас что, совсем забыли, совсем забросили нашу деревню. Молодежь сейчас вот знают, конечно, но они так по-дружески уже к нему. Что, сегодня у Пашки собираемся, все. Зимой даже между собой иногда шутят. Вот видишь, стоит раздетый у нас он совсем там. У них нет такого, что вот это со зла или что, нет. Чтобы вот такого было, что вот зачем он здесь, или надо убрать. Нет, такого никогда не было.
Это Людмила Звонкова говорила про памятник Павлику Морозову. Он напротив школы, в самом центре деревни. Ухоженный, цветы у подножия. В самой Герасимовке и в ближайшем городке Тавда охотно рассказывают всю правду, которую знают про Павлика Морозова. А правда в том, что через 70 лет после гибели этот подросток нужен своим землякам гораздо больше, чем в те годы, когда его убили и назвали героем. Цитата из постановления Свердловского обкома ВЛКСМ от 11 сентября 1945 года. В Герасимовской начальной школе, носящей имя Павлика Морозова, в этом году пионерская организация до сих пор не создана. И еще одна цитата, уже звуковая, рассказывает учитель истории из той же Герасимовской школы Валентина Дьяконова.
Герой он не герой, может быть он, какой герой? 14 лет, может и не герой, обыкновенный мальчик. Сама, когда сюда приезжала, то вот даже его сверстники, я их видела, они не считали его героем. Ну что вы там, женщина? Ну Пашка, опять пришли о Пашке. Да вместе с нами рос. Так же учился, так же бегал с нами, так же мы все дружили. И никакой он герой. Я могла, мол, тоже таким же героем быть. Но вот убийство такое было, оно всколыхнуло всех. Сейчас разные вот толки, перетолки. Кто его убил? Дед ли бабка? Вот, то есть в газетах появляется. Или это по заказу, что стране нужны были герои. Кто-то его убил. Но смерть была страшная. И даже вот заодно то, что вот пострадали вот так дети, жестоко были убиты, забывать не надо. Никому он не мешает, стоит этот Павлик. И правильно, дети приходят, отдают память. Не умирает, что ли, в пионере это? Остается, раз проводят вот такие линейки, возлагают цветы.
Пионерскую дружину в Герасимовской школе действительно решили возродить. Но за время жизни Павлика Морозова после смерти появились у его земляков и новые ритуалы, рассказывает экскурсовод Герасимовского музея Павлика Морозова Татьяна Кузнецова.
9-й класс, когда последний звонок вот у них прозвенит, они все вместе идут на место гибели Павлика. Там у нас ниши есть в оградке. И в эти ниши ложат записки с пожеланиями, например, о хорошей сдаче экзаменов или поступить куда-то хочу. Вот такое вот у нас есть. И вот, кстати, вот школьники приезжали с Тавды, тоже записки оставляли.
Памятных мест, связанных с именем Павлика Морозова, в Герасимовке поубавилось. Сгорел домик на окраине деревни, где жили Морозовы. А реконструкция макет их усадьбы рядом с музеем разрушается. Нынче, в год 70-летия со дня гибели пионера-героя, в музей приезжали две группы школьников из Тавды. Татьяна Кузнецова специально для них открывала музей и организовывала экскурсии.
У нас даже условий нету для работы здесь. У нас отопление, вот печку только вот зимой топим, и то вот лишь бы она не развалилась у нас. Первый раз приглашала я вот ту женщину, которая работала раньше, вот которая, когда вот много экскурсий было, вот она рассказывала по тем временам, что вот раньше она рассказывала. Но я ее послушала, и вот ей тоже стала рассказывать то, что она рассказывала. А вот ничего нового не добавляю, потому что я не знаю, как это преподнести. Я начиталась вот этих газетных вырезок всяких, и я даже растерялась, честно говоря. Но опять вот подавали же на реабилитацию убийц Павлика Морозова. Отказались же им в реабилитации. И я как-то сейчас склоняюсь более к тому, к старому, что раньше было. Везде же написано, что будто бы был пионерский отряд. И одним из первых пионеров был Павлик Морозов. А Дмитрий Васильевич Прокопенко, соученик Павлика Морозова, он говорит, что был один единственный пионер, Павлик Морозов, что больше пионеров не было.
Дмитрию Прокопенко, однокласснику Павлика Морозова, сегодня 84 года. Он живет в Тавде. Говорят, он все чаще отказывается от расспросов о Павлике. Устал уже и кривотолков наслушался. Но вот на что он точно не жалуется – это память.
Помнится, даже очень-очень помнится все. Ну, за час не вернешь. Коллективизация великая, бурная. Раскулачивали, совали, морили, топили, что только не было. Моего отца раскулачивали. За что? За труд, за свой собственный. Здесь вопрос один. Жил бы отец семьей бы, этого никогда убийства не было бы. А отец пошел за волей, бросил полностью семью Павлика Морозова, Алексея, Федора и Романа. Тут пошли у них контры между отцом и Павликом. Тут все получилось за отца и за Кулуканова. Кулуканов силен Арсентий, да еще мужчина. Вот они свояки. Так вот бы, если б они бы по-хорошему бы относились приезжали к Павлику бы, может быть, это случилось так, что и не было бы. Павлик был очень-очень хороший. Он любил пошутить, посмеяться, да, и играли в лапту мы, да, в городки.
В Тавдинском районе выходит единственная газета с символичным названием «Тавдинская правда». Бесхитростный репортаж с торжественной линейки 3 сентября в день памяти Павлика Морозова написала Валентина Платонова.
Вот жители деревни правильно относятся к этому человеку, они жалеют его. Жалеют как человека, который, ну, не прожил свою жизнь. Но это ему не дано было, ему вот досталась эта посмертная слава и хула, и ответить он на это не может. И вот надо одно понять в этой ситуации, что Павлик Морозов жил в том времени.
Газетный репортаж Валентины Платоновой местные жители считают самым правдивым. Их вполне устраивает своя «Тавдинская правда».
В воспоминаниях односельчан Павлика Морозова смешались реальные события, впечатления от прочитанных советских газет и материалов, которые появились во время перестройки и противоречили официальной версии. Самым подробным и документально обоснованным исследованием дела и мифа Павлика Морозова была книга Юрия Дружникова «Доносчик 001» или «Вознесение Павлика Морозова». У нашего микрофона писатель, профессор Калифорнийского университета Юрий Дружников.
Проблема предательства соотносилась со смертью Павлика. На самом же деле, этот момент, что Павлик донес на отца, состоялся как минимум года за полтора до смерти Павлика. И напрямую он связан со смертью Павлика не был. В это время в семье Морозовых произошел конфликт, в результате которого отец Павлика, Трофим, ушел из семьи к другой женщине. И Татьяна Морозова, с которой я сам встречался и долго разговаривал, спустя 50 лет после этого события, чуть-чуть даже больше, и она мне говорила, как она ненавидит своего мужа за то, что он ее бросил. И рассказывала мне, как она подговорила своего сына сообщить о нем агенту АГПУ. А отец Павлика, как известно, был на суде. Здесь начинается уже мифология, потому что Павлик якобы выступал на суде и говорил пламенную речь о строительстве коммунизма и о том, что вот такие люди, как его отец, мешают этому строительству. Это все чистая выдумка, все это сочинение уже последующих советских писателей.
В действительности, был ли Павлик Морозов пионером?
Значит, он, в принципе, в теории был пионерского возраста. В это время в центре было несколько указаний, спущено вниз, о развитии пионерского движения по всей стране. До такой деревни, глухой, как Герасимовка, где жил Павлик, эти указания фактически не докатились. Нужно было доказать, что Павлик был пионером. Сделано это было на бумаге, в тех протоколах допросов обвиняемых, которые проделал приехавший следователь АГПУ. Он написал, что Павлик Морозов был убит со своим братом, потому что он был пионером. В деревне было полное недоумение, потому что никаких пионеров в деревне не было. Даже в записной книжке первого журналиста, который приехал описывать так называемый подвиг Павлика Морозова, была такая фраза: «А если придерживаться исторической истины, то Павлик Морозов не только никогда не носил, но и никогда не видел пионерского галстука».
Рассказывал писатель Юрий Дружников. Вернемся в Герасимовку, на родину пионера-героя номер один. Памятник Павлику Морозову в деревне ухожен, миф о Павлике жив, а школьники старшего возраста кладут записки в ограду на счастье. Точная копия герасимовского памятника в уральской столице Екатеринбурге давно исчезла, рассказывает Ольга Корнеева.
Единственное, что сейчас напоминает о существовании мальчика-легенда в Екатеринбурге, это парк его имени. Остались еще воспоминания местных жителей о лучших временах и страны, и парка, и памятника Павлику Морозову.
Парк был великолепный. Помню его по молодости. Зеленый, ухоженный, обилие скамеек. Днем дети, вечером молодые, влюбленные.
Он назывался парком Павлика Морозова, который сейчас никак не котируется. Я в отпуске сейчас и иду, прогуливаюсь по нему. И на меня вот эта вот ностальгия, когда я был пацаном.
Я маленького брата иногда возила сюда отдыхать. На постаменте стоял, по-моему, пионер. Не трубочист, но что-то.
Стояла статуя Павлика Морозова. Героя пионера. Ну, демонтировали, как Дзержинского. Куда дальше, значит, история умалчивает. Скорее всего, где-нибудь на свалке.
В центре сквера имени Павлика Морозова сейчас стоит пустой постамент. А на окраине парка лежит гранитный камень с надписью «Пионеру-герою Павлику Морозову». В смутном 91-м исчезновение памятника почти все восприняли равнодушно. Но были в городе люди, которые это событие восприняли как смерть близкого человека. Автор памятника, известный свердловский скульптор Петр Сажин, ненадолго пережил это исчезновение. В 1952 году скульптор Петр Сажин увековечил Павлика Морозова бронзовым двухметровым памятником на родине мифа в селе Герасимовка. 5 лет спустя точную копию поставили и в Свердловске. Пионерская правда тех времен писала. Под звуки гимна Советского Союза упало белое полотнище, и все увидели Павлика, как живой стоит он на гранитном постаменте, смелый, строгий, волевой. Но были свердловчане, которые уже в те времена не любили ни Павлика Морозова, ни все другое советское, в их числе искусствовед, краевед Георгий Зайцев.
Это 50-е годы, сталинское время. Попробуй скажи, что он не герой. Хотя назначаю встречу, что вот давай у Павлика Морозова встретимся и все.
Есть несколько народных версий исчезновения памятника. Многие считают, что Павлика Морозова погубила бронзовая сущность, и его сдали на металлолом. Но уже навряд ли бронзовый пионер когда-нибудь займет свое место. Во всяком случае, так считает главный архитектор Екатеринбурга Сергей Луканин.
Наверное, не подлежит воссозданию этот памятник, потому что изменилось время, изменилось идеология, изменилась вообще история.
За последнее время в Екатеринбурге появились памятники Пушкину, Петру Первому, основателям Екатеринбурга и даже человеку-невидимке. Единственный памятник, которого не стало в городе в постсоветскую эпоху, это бронзовый Павлик Морозов.
Рассказывала Ольга Корнеева. В Москве на Красной Пресне до начала 90-х годов тоже существовал памятник Павлику Морозову. В 30-е годы при одобрении Сталина и при участии Максима Горького памятник собирались установить при входе на Красную площадь, но поставили его в малоизвестном сквере только в 1948 году. Убрали памятник так же тихо, как и в Екатеринбурге в начале 90-х. В 30-е годы имя Павлика Морозова становится символом борьбы новой власти за коллективизацию. Самым известным последователем Павлика Морозова считался курганский мальчик Коля Мегутин, номер 2 в книге пионерской славы.
В городе Кургане на улице Коли Мегутина живет сопредседатель курганского общества «Мемориал» Иннокентий Хлебников. Он занимался делом Коли Мегутина. И вот что выяснилось. Истории Павлика и Коли поразительно похожи. Те же кулаки вредят колхозу, ломают технику, Коля их разоблачает, и они в отместку его убивают. Президиум Верховного суда России по запросу мемориала пересмотрел дело о гибели Коли Мегутина. Оказалось, что никакой политической преступной группы, которая якобы осуществила спланированный террор в отношении мальчика, не было. Была обычная бытовая драма. Выяснилось, что не был Коля Мегутин пионером, не совершал мальчик никакого подвига. Хищение хлеба стока произошло через неделю после смерти Коли, так что покойный даже теоретически не мог написать донос. Всего за Колю Мегутина осудили 12 человек. В результате 9 человек были оправданы. Преступление признано бытовым убийством.
Здесь не все продается, но все покупается или сдается в наем. при случае дворник может стать князем, а убийца стать судьей. Все новые стихи содраны со старых, новые жрецы все палят на мертвых, а все от того, что
Павлик Морозов жив, Павлик Морозов жив, Павлик Морозов жив.
Во всесоюзной книге пионеров-героев есть еще несколько имен детей, которые якобы повторили подвиг Павлика Морозова. Об этом во второй части программы «Далеко от Москвы».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли?
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Павлик Морозов жив.
Реальная история детей, которые якобы предавали своих родных во имя классовой борьбы, отличается от советского мифа. Настоящий Павлик Морозов – полуграмотный мальчик, его единственная сохранившаяся фотография ничуть не напоминает парадный портрет в книгах по истории пионерской организации. Его дед Сергей Морозов был жандармом, который женился на заключенной. Бабушка коммунистического героя Павлика Морозова была конокрадкой. В 1910 году эта белорусская семья приехала осваивать таежные земли Северного Урала по разнарядке царского правительства. В 1932 году родственников обвинили в убийстве детей. Следствие проводилось предвзято. Следователь не осмотрел место убийства, адвокат отказался защищать обвиняемых. Рассказывает автор книги «Вознесение Павлика Морозова» Юрий Дружников.
Сам суд был, это был вот то, что в Америке называется шоу-трайл. Показательный суд, скорее похожий на некое развлечение, на котором без ограничения можно было напиться водки, играл духовой оркестр, на сцене открывался черный занавес, висел портрет Павлика Морозова, висели лозунги «Приговорим убийц к расстрелу». Обвиняемым не давали высказаться, они пытались сказать, что их пытали, что их били, они не признавали свою вину, но это не играло никакой роли. Этот суд был в сущности первым судом над кулаками. Ситуация в Свердловской области, где это произошло, была отвратительная. Плохая ситуация была в Москве, потому что слабая, но все-таки какая-то оппозиция обвиняла Сталина в том, что коллективизация никуда не движется. Отсюда нужно было какие-то вопросы с коллективизацией везде решать, и вот они решались местной властью. Таким образом, нужно было кому-то убить детей, для того, чтобы доказать, что кулаки оказывают сопротивление, запугать население деревни и убедить население деревни вступать в колхоз.
Павлик Морозов жив. Ведут программу Елена Фанайлова и Александр Костинский. Эфир 30 сентября 2002 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Павлик Морозов жив. У микрофона Елена Фанайлова
и Александр Костинский.
Гриша Акопян, армянский мальчик из азербайджанского города Гянджа, стал очередным советским клоном Павлика Морозова. Наш корреспондент Елчин Таироглу о том, что помнят жители города о Грише Акопяне.
Людей, кто мог бы быть свидетелем или современником событий конца 20-х, начала 30-х годов, в городе практически не осталось. Более молодое поколение, спустя 12 лет, прошедших после развала коммунистического режима, вопросы, связанные с так называемыми героями того времени, воспринимают с удивлением. 47-летний корреспондент азербайджанского государственного телевидения по Гянджинскому региону Ахмед Кадыроглу говорит, что слышал историю о Грише Акопяне, однако не считает ее реальной. Появление того или иного так называемого героя в России приводило к тому, что на местах, то есть в союзных республиках, обычно появлялись его последователи. По всей видимости, именно это и произошло в случае с Павликом Морозовым и Гришей Акопяном. Преподавательница одного из гянджинских высших учебных заведений Аделя Бахшиева также считает Гришу Акопяна вымышленным героем. А то, что таким героем был сделан выходец из второго по величине азербайджанского города Гянджи, армянин по национальности, могло иметь две причины. С одной стороны, это могло говорить об интернационализме советского Азербайджана. По другой версии, нарушение традиционного для Кавказа, особенно для мусульманской семьи, устоя уважения к старшим со стороны азербайджанца, могло бы показаться еще менее правдоподобным по сравнению с мальчиком армянского происхождения. Аналогичного мнения придерживается ученый-историк Муса Гасымов. Если сравнить материалы прессы и секретные документы архивов после 20-х годов, нетрудно заметить существенную разницу между реальной действительностью и пропагандой. А большинство гянджинцев, к которым мы обратились, не помнят или не знают о Грише Акопяне ничего.
Еще один мальчик, которого сравнивали с Павликом Морозовым, жил в Киргизии. Его звали Кычан Джакыпов, и миф о нем был создан писателем Шукурбеком Бишеналиевым, который написал книгу под названием «Кычан», рассказывает Юрий Егоров.
В советское время повесть Шукурбека Бишеналиева, не считая киргизских изданий, 7 раз переиздавалась в Москве, была переведена и издана на азербайджанском, белорусском, каракалпакском, латвийском, литовском, молдавском, узбекском и украинском языках. Киргизский акын Абдурасул Тактамышев написал поэму «Джакып Улу», сын Джакыпа. В Государственном театре драмы в столице Киргизии долгое время шел спектакль «Кычан». Композитор Сатылган Осмонов написал оперу о пионере героя. Сегодня на огромной территории бывшего Союза единицы, которым известно имя Джакыпова, не помнят его даже в московской школе номер 722, которая много лет носила имя этого пионера-героя. Ну, а каково отношение к Кычану на его родине? На этот вопрос отвечает директор Государственного музея истории Киргизии Джумалы Маманкулов.
О его поступке, конечно, сейчас не все знают. Знают только в киргизских школах, где изучается творчество этого известного кыргызского прозаика Шукурбека Бишеналиева. Вот поэтому только они знают. А так, именно повального изучения, конечно, нет. Интереса, вернее.
Речь идет о литературном произведении. А историческая правда какая? Не пытались выяснить?
Это верно. Это было. Кычан Джакыпов, он сын Моголдора. Ну, там немножко по-другому сделали, вот как литературное, но прототип-то его. У нас в историческом музее есть его фото, это творчество тоже наших художников, когда ему наносят удары ножом. А так Кычана Джакупова несколько видов и фотографии, и изображения масляной краской. Вещей у нас нету, но галстук остался и колпак.
После того, как музей получил новое помещение с меньшей экспозиционной площадью, некоторые экспонаты, в том числе и связанные с Кычаном Джакыповым, отправились в запасники. Будут ли они когда-нибудь еще экспонироваться, это с уверенностью сегодня не скажет никто.
Здравствуй, Морозов,
реальная история детей, которые якобы предавали своих родных во имя классовой борьбы, отличается от советского мифа. Настоящий Павлик Морозов – полуграмотный мальчик, его единственная сохранившаяся фотография ничуть не напоминает парадный портрет в книгах по истории пионерской организации. Его дед Сергей Морозов был жандармом, который женился на заключенной. Бабушка коммунистического героя Павлика Морозова была конокрадкой. В 1910 году эта белорусская семья приехала осваивать таежные земли Северного Урала по разнарядке царского правительства. В 1932 году родственников обвинили в убийстве детей. Следствие проводилось предвзято. Следователь не осмотрел место убийства, адвокат отказался защищать обвиняемых. Рассказывает автор книги «Вознесение Павлика Морозова» Юрий Дружников.
Сам суд был, это был вот то, что в Америке называется «шоу-трайл». Показательный суд, скорее похожий на некое развлечение, на котором без ограничения можно было напиться водки, играл духовой оркестр, на сцене открывался черный занавес, висел портрет Павлика Морозова, висели лозунги «Приговорим убийц к расстрелу». Обвиняемым не давали высказаться, они пытались сказать, что их пытали, что их били, они не признавали свою вину, но это не играло никакой роли. Этот суд был в сущности первым судом над кулаками. Ситуация в Свердловской области, где это произошло, была отвратительная. Плохая ситуация была в Москве, потому что слабая, но все-таки какая-то оппозиция обвиняла Сталина в том, что коллективизация никуда не движется. Отсюда нужно было какие-то вопросы с коллективизацией везде решать, и вот они решались местной властью. Таким образом, нужно было кому-то убить детей, для того, чтобы доказать, что кулаки оказывают сопротивление, запугать население деревни и убедить население деревни вступать в колхоз.
Юрий Дружников в своей книге выдвигает версию убийства Павлика Морозова агентами АГПУ. Их целью было в обстановке страха заставить вступить в колхоз несговорчивых жителей Герасимовки. И через 10 лет после суда над предполагаемыми убийцами мифического пионера-героя в колхоз вступило не более половины жителей деревни. В 1999 году общество «Мемориал» попыталось реабилитировать родственников Павла Морозова. Генеральная прокуратура и Верховный суд отказали в пересмотре дела и воспроизвели аргументы 70-летней давности про кулаков и пионера-героя. Печально знаменитая политическая статья 58.8 была оставлена в силе. Настоящий миф работает и 70 лет спустя.
Миф, созданный для нужд коллективизации, упал на подготовленную почву и начал собственную жизнь. Говорит автор передачи «Радио Свобода» с христианской точки зрения, историк религии Яков Кротов.
Что было главным в пропаганде, связанной с Павлом Морозовым? Доносительство, причем абсолютное доносительство, донос сына на отца? Нет, потому что уже с середины 30-х годов на этом избегали делать акцент. Хотя именно образ сынодоносчика вызывал наибольшее возмущение у вменяемых людей. Пропаганда подчеркивала невинность Морозова сына, его праведность с коммунистической точки зрения. А в сочетании с его юным возрастом это напоминало миф о таких почитаемых на Руси невинных подростках-святых, как Борис и Глеб, Артемий Веркольский, Василий Мангазейский. Может быть, сыноубийство? Нет, хотя примечательно, что в пропаганде постоянно всплывал этот мотив. Убийство Морозова было приписано деду и дяде, но в архаических культурах и на Руси деды и дяди традиционно замещали отца в качестве воспитателей. Однако в мифе о сыноубийстве симпатии всегда на стороне отца. Сын рассматривается в лучшем случае как праведная жертва, подкрепляющая святость отца, скажем, Тараса Бульбы. А в случае с Морозовым главное – это классический миф об отцеубийстве. Не все знали, что Морозов отец был расстрелян, это не афишировалось, но все прекрасно понимали, что, помогая отправить отца в концлагерь, сын помогал его убить. Это же возвеличение отцеубийства лежало в мифе о расстреле царя-батюшки. Но здесь оказалось и слабое место мифа. И если с точки зрения диссидентов Сталин поощрял миф о Морозове, потому что хотел заместить отца для всех людей, то с точки зрения культуролога важнее все-таки, что Сталин с 1938 года резко затормозил развитие культа Морозова. Он уже занял место абсолютного отца и потому менее всего был заинтересован в воспевании отцеубийства. Но это же не помогло. Порождение Сталина, Лаврентий Павлович, может быть, его не убивал. Но то, что доклад Хрущева на 20-м съезде был типичным символическим отцеубийством, несомненно. Это был шок, но шок, оправдывавший воцарение Хрущева. И с тех пор уже всякий новый правитель России совершал подобные же отцеубийства. Брежнев заклал Хрущева, Горбачев заклал Брежнева, Ельцин – Горбачева, и даже Путин, которого Ельцин родил почти что из бедра в максимально возможном в политике смысле, и тот не преминул втоптать своего предшественника в грязь, то есть в такую сырую землю, в могилу. Хорошо, хоть символическую.
Говорил историк религии Яков Крутов. О живучести мифа о Павлике Морозове рассказывает литератор Владимир Губайловский.
В газете «Завтра» от 13 января 1998 года была опубликована статья Владимира Бушмина «Он все увидит, этот мальчик». Автор статьи цитирует стихотворение Ярослава Смелякова. «Если правда будет время, когда людей на страшный суд из всех земель с грехами всеми трекратно трубы призовут, предстанет за столом судейским не бог с туманной бородой, а паренек красноармейский пред потрясенную толпой. Он все увидит, этот мальчик, он ни иот и не простит, но лесть от правды, боль от фальши и гнев от злобы отличит». Владимир Бушмин так комментирует эти стихи. Мне кажется, что в этих строках, где мешаются атеизм и вера, больше правды и жажды справедливости, чем в ином псалме. Эти стихи и о нем, о Павле Морозове, заделанными гримасами боли и гневными воплями своих хулителей, он ясно видит фальши злобу. Кого подразумевают, не называя явно, и Смеляков, и Бушмин? Невинная жертва, беззащитный мальчик, погибший за правду. Это Агнец. Тот Агнец, который один только и имеет право судить и осуждать. Евангельское право суда принадлежит Христу. Вот кому возводит новейший миф о Павлике Морозове его апологеты. Миф о невинной жертве чистейшего праведника. Миф о неизбежном возмездии. Миф о сыне и отце. Не о том отце, ничтожном человеке, который предал сына и бросил его на поруганье и смерть. Этому отцу как раз досталась роль Иуды, а о подлинном отце, о том, который все видит и все знает, чей портрет обязательно висел в зале суда, где судили и приговорили людей, объявленных убийцами. Вписанность Павлика Морозова в евангельский сюжет делает миф, творимый о нем, практически неуязвимым внутри христианской культуры. Той культуры, к которой принадлежат в подавляющем большинстве и сторонники, и противники мифа. К нему нельзя относиться безразлично. Либо ты за, и тогда обязан его защищать. Либо ты против, и тогда ты практически богоотступник. То, что Евангелие нигде не упомянуто прямо, не уменьшает, а увеличивает силу воздействия. Аналогия не навязывается, рождается изнутри и обретает силу безусловной подлинности. Павлик Морозов – это не смешно и не забавно, это очень серьезно. Его кровь – цементный раствор идеологии. Миф о Павлике Морозове неопровержим с позиций позитивизма. Прежде необходимо лишить реальную историю о реальном человеке ореола святости.
Поднимал рассвет зарницы знамя, от большого краса в стороне был убит Морозов кулаками. В русской зарезан пионер, в русской зарезан пионер. И купиться в ненависть у троих, потеряться в своих рядах, не забыть, ребята, никогда, не забыть, ребята, никогда.
30-е годы о Павлике Морозове создавались книги, а песню о пионере-герое написал Сергей Михалков, автор всех советских и российских гимнов. Однако важнейшее из всех искусств – кино – неожиданным образом потерпело поражение. Великий Сергей Эйзенштейн дважды пытался снять фильм по мотивам истории Павлика Морозова, рассказывает директор Российского музея кино Наум Клейман.
Фильм этот был заказан ЦК ВЛКСМ. Сценаристу Ржешевскому, который написал эмоциональный сценарий с талантливыми сценами, но очень однонаправленными и абсолютно оправдывающими мальчика, который выступил против кулаков. Предназначался сначала сценарий для Бориса Барнетта, но он был занят своим фильмом. И предложили Эйзенштейну, и люди, близкие к Сергею Михайловичу, потом удивлялись, зачем он вообще взялся за этот сюжет. Мало того, что сам по себе сюжет был сомнителен. Кроме того, Эйзенштейн был суеверен, а было такое представление в кинокругах, что Ржевский приносит несчастье. И Эйзенштейн с его суеверием не должен был браться ни по существу дела, ни по этим внешним обстоятельствам, а он почему-то взялся.
Фильм назывался «Бежен лук». Сценарий был написан по тургеневским мотивам, имена героев изменены, но схема предательства и смерти главных героев осталась.
Я думаю, что тут Эйзенштейн был и как эпик, и как историк прав, когда он понял, что именно здесь нерв настоящего времени. Потому что миф Павлика Морозова не первый миф в истории человечества, где сталкиваются семья и государство. Эйзенштейн с его огромной эрудицией, естественно, тут же провел параллели и с Аристеей, и с Хилла. И с Проспером Мереме, он очень любил его новеллу Маттео Фальконе, и Шекспиром, где постоянно эти столкновения с отцами, государством и так далее. То есть у него было достаточно много исторических параллелей, чтобы понять, здесь наше государство соприкоснулось с вечной проблемой, с проблемой соотношения личного и общего, и даже более точно, семейного и государственного. Эйзенштейн понимал, что Россия совершает очень быстрый, стремительный прыжок из многоукладной, уходящей корнями в глубины родового строя России, в какое-то будущее, которое провозглашено светлым, провозглашено коллективным, коммунистическим. И это стремительное, насильственное развитие общества приводит к актуализации этого вечного конфликта «государство и семья». То, что тоже отсутствует в восстановленном по советском фильме, был траурный марш. Говорят, его невозможно было смотреть без слез, где начполит нес на руках Степка, через березняк за ним шли дети из ночного с лошадьми, и цокот копыт сплетался с реквием, который написал композитор Гавриил Попов для четырех виолончелей. Плач по Степку и оплакивание жертвы. Но там еще одна была удивительная вещь. Начполит, дядя Вася, был сделан бородатым патриархом. Не было ни одного начполита, я уверен, в Советском Союзе с такой внешностью. Эйзенштейн совершенно намеренно делал жертвоприношение Авраамом Исаака. Но если в Библии человеческая жертва была остановлена ангелом, и был как бы наложен запрет на приношение жертву человека, то в этой современности оказывалось, что начполит вольно или невольно принес своего духовного сына в жертву. И этот плач по жертвоприношению детей и вообще людей был тем трагическим финалом, переворотом легенды об Аврааме и Исааке, который, конечно, корни противоречил всей этой мифологии Павлика Морозова.
В этот момент великий кормчий, отец народов, отложил установку памятника Павлику Морозову в Москве, продолжает Наум Клейман.
Можно все что угодно говорить и думать о редакторах тогдашнего кинофотоуправления. Они были беспринципные, были иногда некоторые, наоборот, слишком принципиальные, догматичны. Далеко не все были дураками. Они очень быстро разглядели, что в этом фильме совсем не тот миф, рассказывается, которые ожидали. И первый вариант фильма был запрещен. Его заставили переделать сценарий. Он пригласил Бабеля, Исаака Эммануиловича. И они вместе переписали сценарий. Главное, были сменены актеры. Вместо Бориса Захавы отца играл великий актер МХАТа Хмелев. И внешность была у отца другая. Это был уже не бог Пан, который вышел только что, как у Врубеля, на рассвете, на свет Божий. А это был такой очень похожий на персонажа Достоевского, скажем, очень психологически разработанный персонаж. У него уже появилось имя Самохин. И он был уже сознательный противник советской власти, который, тем не менее, был готов отдать все, даже землю. Но сына новой власти, вот эту собственность он бы не отдал. Он предпочел его убить, чем отдать. Возникла вдруг трагическая ситуация отца, у которого отнимают самое для него дорогое. Не просто сына, но и будущее. И второй вариант был тоже запрещен, естественно. Эйзенштейн был буквально на волоске от ареста и расстрела.
Почему все-таки Сталин окончательно запретил Эйзенштейну работу над фильмом?
Я думаю, что он в этом мифе мог уловить опасность для своего культа. Поэтому миф раздувался на уровне школьников, там не очень талантливых повестушек там, и странных сентиментальных поэм. Но никогда больше не было предпринято попытки сделать другой фильм о Павлике Морозове. Миф двойственный. Он действительно, Сталин попал в ловушку. Действительно, этот миф начал работать против тех, кто хотел его мобилизовать в виде лозунга. Но миф – это не лозунг, это не агитка. Разница между мифом и агиткой в том, что агитка донаправлена и однозначна. А миф всегда противоречив, и он несет в себе вековой опыт.
Раньше читали три главные книги, а теперь мы совсем не читаем книг. И направляя стопы свои к выходу, каждый раз упирались в тупик. И тот, кто шел впереди, был все хорошо. А все от того, что Павлик Морозов жив. Павлик Морозов жив. Павлик Морозов жив. Живее всех живых.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Павлик Морозов жив. Передачу подготовили и вели Александр Костенский и Елена Фанайлова. Продюсер Елена Колупаева.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил выходил на Старопименовский переулок. Там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства. От президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69-м году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого. Thank you.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.